В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 15 сентября. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21. В Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. И слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Определена ли окончательно кандидатура преемника Эдуарда Кокойты?
Политсовет партии «Единство» и президент Южной Осетии. Они выдвинут нескольких человек, которые станут кандидатами в президенты Южной Осетии.
На Северном Кипре проходит тренинг для журналистов из конфликтных регионов Южного Кавказа.
Квартал Варуша называют городом-призраком. После оккупации он был закрыт турецкими властями. По сей день там ничего не тронуто, но греки не имеют возможности туда вернуться.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Евросоюз предупредил власти Боснии, что эта страна может потерять 96 миллионов евро в рамках программы по подготовке к вступлению в ЕС. Андрес Фук Расмуссен заявил, что НАТО не допустит новой вспышки насилия на Балканах. Реджеп Эрдоган заявил, что Турция намерена держать под контролем Израиль. Евросоюз предупредил власти Боснии, что эта страна может потерять 96 миллионов евро в рамках программы по подготовке к вступлению в ЕС в связи с продолжающимся политическим противостоянием между ее двумя субъектами – Федерацией Боснии и Герцеговины и Республикой Сербской. Об этом заявил представитель ЕС в Боснии Энди Макгафи. По его словам, эти противоречия мешают проведению в стране реформ, необходимых для интеграции Боснии в ЕС и НАТО. Программа по подготовке к вступлению в ЕС направлена на поддержку стран, потенциальных кандидатов на вступление в ЕС в деле их приведения законодательства в соответствие со стандартами Евросоюза. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен заявил, что Североатлантический союз не допустит новой вспышки насилия на Балканах в связи с обострением ситуации на границе между Сербией и Косово.
В мандат KFOR входит в поддержание безопасной обстановки, что также означает, что KFOR должны принимать меры, когда эта безопасная обстановка под угрозой.
Сказал генеральный секретарь НАТО. Расмуссен сказал об этом после переговоров в Приштине с премьер-министром Косово Хашимом Тачи. Руководитель НАТО подчеркнул, что международный воинский контингент будет и дальше поддерживать порядок в регионе в соответствии со своим мандатом. В пятницу власти Косово, представляющие в основном албанцев, собираются разместить своих полицейских и сотрудников таможни на двух КПП на севере самопровозглашенной республики, где проживает сербское меньшинство. Предыдущая аналогичная попытка в июле привела к столкновениям на границе, в результате которых погиб один полицейский.
Эхо Кавказа. Новости.
Обвиняемый в организации взрыва в метро Минска Дмитрий Коновалов признал свою вину в суде. Второй подсудимый сообщник Коновалова Владислав Ковалев признал обвинение частично. По данным следствия, он заранее знал о подготовке взрыва, но не сообщил правоохранительным органам. Процесс над двумя гражданами Беларуси и жителями Витебска начался сегодня в Доме правосудия в Минске, передает Игорь Корней.
По делу проходят 523 потерпевших, сотни свидетелей. На скамье подсудимых двое обвиняемых – жители Витебска Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев, оба 1986 года рождения. Суд проходит в обстановке повышенных мер безопасности. Коновалов и Ковалев удерживаются в наручниках. Они помещены в клетку, разделенную стеклянной перегородкой. Процесс начался с заслушивания ряда ходатайств потерпевших. В частности, заявлено о вызове в суд жительницы Минска, которая сдавала квартиру обвиняемому Коновалову накануне взрыва в метро. Также удовлетворено ходатайство одного из пострадавших о запрете на видеосъемку во время всего судебного заседания. Судья Александр Федорцов запретил журналистам контактировать с потерпевшими, что, по его мнению, можно расценить как попытку влиять на процесс, и попросил воздержаться от вольного изложения материалов дела. А вот ходатайство о переносе суда до того времени, пока в Белоруссии не будет отменено смертное наказание и не будет введен суд присяжных, судебная коллегия отклонила. Стоит напомнить, что Белоруссия остается единственной европейской страной, не поддержавшей мораторий Туре на смертную казнь. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
При пожаре на пассажирском пароме в Норвегии погибли 2 человека, передает Сергей Джанян.
На борту парома «Нурлюс» норвежской транспортной компании «Хуртирутин» произошло сильное возгорание, когда судно находилось недалеко от города Олесунд на западе Норвегии. Мы увидели сильный дым, валивший из пароходной трубы и окутавший все судно. Дыма было так много, что невозможно было открыть люки в районе ватерлинии, чтобы начать эвакуацию пассажиров, говорит сотрудник спасательной службы Норвегии Эвен Ньюгорт. По предварительной информации, пожар произошел в двигательном отсеке судна, после чего оно было полностью обесточено. Всего на борту парома «Нурлюс» в момент возгорания находилось 207 пассажиров и 55 членов экипажа. Около 100 человек удалось эвакуировать на спасательных шлюпках еще до прибытия спасателей, отбуксировавших горящее судно в порт. Остальные люди покинули паром уже в порту. По информации норвежских властей, 2 членов команды погибли, 16 человек пострадали и были доставлены в больницы с ожогами и отравлением угарным газом разной степени тяжести. Пламя на судне до сих пор не удалось потушить, однако спасатели прочесывают паром в поисках пропавших членов команды. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие корабли намерены патрулировать районы вдоль восточного побережья Средиземного моря, чтобы держать под контролем Израиль. Эрдоган сказал об этом на переговорах в Тунисе в рамках турне по странам, где недавно в результате массовых народных волнений от власти были отстранены многолетние авторитарные лидеры. По словам Эрдогана, Израиль больше не сможет делать все, что ему хочется в Средиземном море. Отношения между Турцией и Израилем в последнее время резко осложнились из-за отказа израильских властей извиниться за гибель 9 пропалестинских активистов, граждан Турции, убитых при штурме израильскими военными флотилиями судов, которые пытались прорвать морскую блокаду сектора Газа.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Ботюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Эдуард Кукойте предложил министру по чрезвычайным ситуациям Анатолию Бибилову выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента самопровозглашенной республики. Инициативу президента поддержал политсовет партии «Власти и единства». Означает ли это, что кандидатура преемника власти определена окончательно? Мнение российских экспертов по этому поводу выяснял Мурат Гукимухов.
Именно так это и следует понимать, считает российский эксперт Алексей Ващенко. Преемник определен, он соответствует предъявляемым Кремлем требованиям преемственности власти. Теперь дело за предвыборными технологиями. Отсечь московскую оппозицию, которая не проходит по цензу оседлости, и разумно распорядиться административным ресурсом.
В Южной Осетии будет проведен своего рода праймерис. То есть политсовет партии «Единство» и президент Южной Осетии, они выдвинут нескольких человек, которые станут кандидатами в президенты Южной Осетии. И из этих кандидатов одну кандидатуру будет утверждать съезд, что дает, конечно, огромный избирательный ресурс вот этому кандидату в президенты. Скорее всего, это, конечно, будет генерал Анатолий Бибилов. В принципе, не исключено, что на выборах будет участвовать основной кандидат в президенты от партии власти и запасной. И страшного ничего нет, если выборы пройдут в 2 тура. Хотя это маловероятно.
По мнению главного редактора информационного агентства «Регнум» Модеста Колерова, из президентского предложения баллотироваться на выборах не следует, что Анатолий Бибилов назначен преемником. Это означает, что господин Бибилов входит в число претендентов, одобренных федеральным центром, говорит Модест Колеров.
Москва однозначно проявила свои симпатии на выборах в Южной Осетии и одновременно однозначно подтвердила свою позицию равноудаленности от основных кандидатов. Это с наивысшей политической позиции заявлено в указе президента Медведева 11.39 о награждении 4 выдающихся деятелей Южной Осетии, двое из которых являются одновременно кандидатами в президенты. Товарищ Хугаев и товарищ Бибилов. А то, что действующий президент Эдуард Кукойте побывал на съезде одной партии, это значит, что он побывает на съезде и другой партии в полном соответствии с указом президента России.
Вы хотите сказать, что в ближайшее время нам следует ожидать выдвижения и других кандидатов, одобренных президентом Кукойте?
Каждую из политических сил, как гарант преемственности, как гарант демократического процесса, и поддержит. Вывод: те, которые стремились выстроить черно-белую схему в Южной Осетии, столкнуть людей друг с другом, проиграли.
По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, российская власть еще со времен первого президентства Владимира Путина всегда придерживалась принципа выявить наиболее сильного кандидата и поддержать его. Господин Мухин убежден, что это правило распространяется и на Южную Осетию, а размытая позиция Кремля объясняется не стремлением к демократическим выборам, а отсутствием явного лидера, которого без колебаний можно было бы назвать самой сильной кандидатурой в президенты.
Кремль сейчас поддерживает какую-то определенную группу или определенные персоны в всей линейке кандидатов на пост президента Южной Осетии. Мне кажется, что идет манипулирование информацией. Если кто-то из кандидатов, из претендентов на пост президента Южной Осетии сходил на прием к какому-то кремлевскому чиновнику, это не значит, что Кремль в целом, руководство России в частности, поддерживает этого кандидата. Он просто сходил к нему на прием. Я думаю, что Модесту Колерову это известно. Я полагаю, что сильнейшая кандидатура еще не определена.
При всем разбросе экспертных мнений, все аналитики солидарны в одном. Москва не отказывается. Москва намерена повлиять на исход избирательной кампании. Но все же сомнения с выбором преемника связаны с предпочтением избирателя. Именно оно наполняет смыслом понятие «сильный кандидат». И в этом смысле рейтинг югоосетинского избирателя в глазах Москвы, безусловно, выше, чем рейтинг избирателя российского. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Чуть позже мы вернемся к этой теме и обсудим ее с экспертом из Москвы. А сейчас продолжаем программу. Член Тбилисского органа самоуправления Сакребулу Тина Хидашели обвиняет столичную мэрию в очередной растрате бюджетных средств и их использовании в интересах правящей партии. По словам члена республиканской партии, на обеспечение различных культурных мероприятий сценическими конструкциями, трибунами и прочими атрибутами мэрия Тбилиси объявила тендеры на общую сумму в 3 миллиона лари. Хидашели уверена, что все эти мероприятия будут проводиться в рамках предвыборной кампании правящей партии. Тему продолжим. Нона Суварян.
Для своего брифинга Тина Хидашели выбрала одно из тех мест, где нередко проходят праздничные мероприятия. Это площадь Роз, в прошлом площадь Республики. Хидашели продемонстрировала присутствующим самодельный плакат, на котором было подробно расписано, какие финансы мэрия планирует выделить на оборудование для концертов. Это около 3 миллионов лари. Для сравнения, там же была приведена еще одна цифра – 4 миллиона 200 тысяч лари. На эту сумму мэрия урезала бюджетные средства, предназначенные детским садам, уже ставшим платными. Как утверждает Хидашели, средства, собранные с родителей, мэрия использует на нужды правящей партии.
Из тендерной документации становится ясно, что речь идет не только об обычных концертах, которые проводит мэрия. Она заказывает аппаратуру двух типов. Одну для выступлений с трибуны, другую – музыкальную. Это абсолютно логично вписывается в стандарты избирательной кампании. Сначала говорят, а потом проводят концерты.
Несмотря на то, что в использовании бюджета столицы в партийных целях Тина Хидашели обвиняет мэрию, ответил оппозиционному политику председатель комиссии по управлению имуществом и бюджетно-финансовым вопросам органа местного самоуправления Тбилиси Томас Шашиашвили. По его словам, Хидашели вводит население в заблуждение. Шашиашвили напомнил, что проведение праздничных мероприятий и прием иностранных гостей – это обязательная отдельная строка в бюджете города, так что к выборам тендер никакого отношения не имеет. Более того, выделенные средства пойдут не только на закупку оборудования, но из нее планируется выплачивать зарплату рабочим. Однако сумма, названная Шашиашвили, сильно отличается от той, на которую указывает Хидашели.
На обеспечение мероприятий сценами, конструкциями, вторым планом сцены, трибунами, платформами, гримерными, биотуалетами выделено 948 тысяч лари, а не 3 миллиона.
Но Хидашели продемонстрировала на брифинге тендерную документацию, с которой следует, что на сцену прилегающие помещения и трибуны мэрия выделяет до 2 миллионов лари. Еще миллион будет потрачен на закупку музыкальной аппаратуры. Светотехника – 282 тысячи лари. Ограждение – 200 тысяч. Биотуалеты – 193 тысячи лари. Как говорит эксперт Совета Европы по вопросам самоуправления Давид Лосаберидзе, мэрия юридически абсолютно свободна в расходовании средств на культурные мероприятия. Однако эксперт склонен рассматривать вопрос в политическом этом контексте.
3 миллиона для тбилисского бюджета в полмиллиарда не такая уж большая сумма. Другой вопрос, насколько это оправдано политически. Но и тут трудно спорить. Если население выбирает правительство, то оно выбирает и политический курс, проводимый этим правительством.
Мэрия намерена провести тендеры в ближайшем будущем, но до этого времени член Сакрабулу Тина Хидашели требует обосновать необходимость проведения праздничных мероприятий и дать разъяснение относительно деталей, вызывающих вопросы. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А теперь обзор абхазской прессы. Его подготовил Зураб Аргун.
Абхазский «Уотергейт». Под таким заголовком газета «Чегемская правда» публикует статью о скандале, связанном с незаконным прослушиванием сотрудниками МВД телефонных переговоров жителей республики во время проведения кампании по досрочным выборам президента. Следователи не исключают, что абонентами, подпавшими под прослушку, могли стать очень высокопоставленные персоны, вплоть до первого лица страны, избранного президента Александра Анклав, пишет издание. Известно, что Генпрокуратура в целях обнаружения подслушивающего оборудования уже провела обыски в служебных помещениях сотрудников Министерства внутренних дел. Обыски также проведены на дому некоторых высокопоставленных сотрудников МВД, в том числе у начальника штаба Министерства внутренних дел Тарханова. Автор материала, подписавшийся псевдонимом Игорь Омеркечба, утверждает, что пока есть один задержанный – это инспектор штаба МВД Алан Нахушев. Впрочем, официальная формулировка задержания инспектора ничего общего со скандалом о прослушке не имеет. Как объяснили в Генпрокуратуре, Нахушев задержан по запросу российских коллег, которые ранее объявили его в розыск. Он до прибытия в Абхазию и зачисления в штат Министерства внутренних дел совершил на своем автомобиле в городе Батайск Ростовской области аварию, в результате которой погиб человек, после чего был отпущен судом под подписку о невыезде, однако перебравшись в Абхазию, нарушил предписание судебной инстанции. Тем не менее, интерес абхазских следователей к фигуре Нахушева сфокусирован именно на теме незаконной прослушки, поскольку он является специалистом в области компьютерных технологий и связи. Сами обыски оказались не безрезультатными. Обнаружена аппаратура, которая требует идентификации, сообщает газета. Техника специфичная, и таких специалистов, которые могли бы дать ей необходимую характеристику, в Абхазии нет. Поэтому служба госбезопасности Абхазии, которая также занимается данным делом, обратилась к своим российским коллегам с просьбой оказать помощь в технической консультации, и сейчас в прокуратуре ждут прибытия специалистов из России, пишет газета «Чегемская правда». Газета «Нужная» тем временем утверждает, что министр внутренних дел Леонид Запшба, несмотря на скандал с прослушкой, ведет себя достаточно по-генеральски уверенно и не производит впечатления человека, настроение которого подпорчено обысками и проверками. «Пусть проверяют», — говорит он, демонстрируя высочайшую степень открытости. «Нам нечего скрывать, вот и КРУ проверяет. Это нам только в помощь». Леонид Запшба в интервью газете назвал историю с прослушкой фарсом. По его словам, он намерен дождаться, пока прокуратура, сказавшая «А», после проведенной проверки вынуждена будет сказать и «Б». Слагать с себя полномочия по собственному желанию, как это сделал глава администрации Гагарского района Астам Кецбе, Дзяпшбе не собирается. А значит, в ход пойдут залежалые дела из-под столя, полагает газета «Нужная».
А теперь возвращаемся к теме выдвижения кандидатуры Анатолия Бибилова на предстоящих выборах президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. И сейчас у нас на прямой связи из Москвы Алексей Власов, главный редактор журнала «Вестник Кавказа». Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотела спросить у вас, почему сложилась такая ситуация, когда в любом случае все будет решаться с Москвой? Неужели как бы организация политической жизни в Южной Осетии настолько примитивна, что общество не в состоянии само провести выборы?
Скорее наоборот, несмотря на то, что Южная Осетия по численности населения много уступает другим непризнанным республикам, все же нужно признать, что политическая жизнь очень бурная. С поправкой на особенности южно-осетинского менталитета. Как мне кажется, присутствие Москвы здесь скорее вносит фактор стабилизирующий. Очень непростые отношения в узком кругу финуайского политического класса. А именно поэтому, учитывая еще и экономическую и социальную поддержку, которую оказывает Москву региону, карт-бланш действительно в какой-то мере есть у Кремля. Но фигура-то, в общем, хорошо известная местному обществу, так что нельзя сказать, что это полностью и однозначно управляемая фигура.
То есть вы считаете, что абсолютно исключить возможность проявления на этих выборах воли населения нельзя? Может случиться и так, что все пойдет не по московскому сценарию?
Я думаю, что вероятность, конечно, она невысока, но сюрпризов, я думаю, может быть даже больше, чем на прошедших недавно выборах в Абхазии. Ситуация мне видится здесь более сложной, менее линейной, чем противостояние Шамбан-Клаб.
Скажите, а изменится ли существенно политика Москвы в регионе с приходом ее ставленника, или он будет играть ту же роль, что его предшественник какой-то?
Ну, вы знаете, я думаю, что наиболее вероятной фигурой действительно сейчас является преемником Анатолий Бибиев. Судя по его предыдущей политической, военной, общественной деятельности, это фигура, которая соответствует потребностям момента. С одной стороны, он явно будет выстраивать такие грамотно спокойные отношения с Москвой, а с другой стороны, будет играть такую фигуру независимую и в значительной степени самостоятельную. Что, собственно, Москве и нужно, потому что по последним солонским опросам мы видим, что растет число среди россиян тех, кто допускает возможность пересмотра решения о признании независимости Южной Осетии. Не потому, что Южную Осетию не любят, а потому, что просто затрудняется ответить на вопрос, чем Южная Осетия может быть полезна для России. Но Бибилу нужно эту будет тенденцию, конечно, переломить.
Спасибо, Алексей. А я напомню радиослушателям, что у нас на прямой связи из Москвы был Алексей Власов, главный редактор журнала «Вестник Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Представителям 8 франкоязычных и фламандских партий Бельгии, ведущим переговоры о формировании нового федерального правительства, удалось договориться, рассказывает Гия Нерадзе.
Глава социалистической партии Валонии Эльо Ди Рупо, который является форматором нового кабинета министров, смог наконец-то уговорить фламандских политиков, несмотря ни на что, сформировать новый кабинет. Конечно, это исторический день. Наконец-то мы сумели решить проблему, которая являлась камнем преткновения вот уже 40 лет. Настоящая революция, и надеюсь, что уже на днях можем сформировать кабинет министров. Повторю, это исторический день и важное решение, сказала в беседе со мной председатель фламандских социалистов Каролин Генез. Естественно, из-за разногласий между франкоязычными и нидерландоязычными политиками Бельгия живет без нового правительства уже 458 дней, так как вопрос об округе Брюссель-Халле-Вильворде был главным камнем преткновения на переговорах после парламентских выборов июня 2010 года. Сама проблема Брюссель-Халле-Вильворде столь же сложна и запутана, как и сама политика Бельгии. Споры вокруг Брюсселя-Халле-Вильворде уходят корнями в реформы 60-х годов, но до 2003 года эта проблема была в основном теоретической. Брюссель-Халле-Вильворде – это избирательный округ на выборах федеральные и европейские парламенты, а для выборов в региональные парламенты страна поделена иначе и уникален тем, что охватывает две лингвистические зоны – 19 двухязычных коммун Брюсселя и 35 фламандских коммун вокруг столицы провинции Брабант-Фламандский. Многочисленные франкофоны, живущие во фламандских предместьях Брюсселя, могут таким образом голосовать за те же самые франкоязычные партии, что и франкофоны Брюсселя. Помимо этого, для отдельных коммун в рамках Брюссель-Халли-Вильворде были выторгованы льготные условия для жизни франкофонов, включая право вести судебные разбирательства на французском и разговаривать на нем с чиновниками в государственных учреждениях. А после победы на федеральных выборах фламандских националистов лидер партии НВА «Новый фламандский альянс» Барт де Вевер заявил, что избирательный округ Брюссель-Халли-Вильворде должен голосовать только за фламандцев. Ну и вот с этого все началось. А Элио Ди Рупо, социалист-франкофон, пошел на уступки. И, как отмечают политические эксперты, у него не было другого выхода. Согласно плану Ди Рупо, лишь 6 фламандских муниципалитетов будут в будущем голосовать по спискам франкофонов. Остальным 29 придется выбирать из фламандских кандидатов. А Брюссель будет с особым статусом. Это победа Бельгии, это победа здравого смысла, и думаю, что договоренность между политическими партиями Бельгии успокоит страну, и скажу, надо продолжать работу в этом духе. Считает депутат бельгийского парламента Франсис Дель Пере. Бельгийские журналисты и политические эксперты уже назвали чудом достигнутый на переговорах прорыв, а фламандские националисты считают, что либерально настроенные политические силы Фландрии спустили штаны и повернулись спиной. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Сегодня общие образовательные школы открыли свои двери для учащихся в Грузии. Новый учебный год ознаменовался рядом нововведений в образовательной сфере, рассказывает Эдита Бадасян.
В этом году для всех грузинских школьников новый учебный год начался 15 сентября. По данным Министерства образования и науки, около 60 тысяч детей по всей стране стали первоклассниками. Как и в прошлом году, им в первый день учебы раздали бесплатные нетбуки. Учебный год начался рядом реформ, предусмотренных 5-летним национальным учебным планом. Одно из нововведений – обязательное изучение английского языка во всех школах страны с первого класса. А для учеников негрузинских школ подготовлена специальная программа усиленного обучения грузинскому языку. О программе в одном из репортажей, показанных сегодня по ТВ, рассказал министр образования, науки и Грузии Дмитрий Шашкин.
Впервые был создан учебник грузинского языка для национальных меньшинств. К нему прилагаются аудио- и видеоматериалы. Помимо этого создан ряд двуязычных учебников, в которых 1/3 материала дается на грузинском, а 2/3 на русском, армянском или азербайджанском языках.
11-летний Сурен Мухтиадис учится в 6 классе 64-й Тбилисской школы в русскоязычном секторе. Начало учебного года для него – это в первую очередь встреча с друзьями. Однако и об учебе он старается не забывать.
Сегодня было 6 уроков. Английский язык, математика, история, русский язык, грузинский язык и немецкий язык.
А какой твой любимый предмет?
Из этих русский язык. Он мне легче всего отдается.
Сурен рассказал, что в 5 классе мировую историю преподавали по учебнику, который был написан на грузинском и русском языках.
Мне это очень помогло, я выучил много слов на грузинском языке.
Старший брат Сурена, 13-летний Гиви, говорит, что он уже 2 года обучается по двуязычным учебникам.
Это намного легче, потому что ты когда все читаешь, тебе уже смысл ясен, и поможешь, я очень сильно учусь на русском. И у меня почти все учебники немножко на грузинском. Там как бы вся то, что нужно, информация вся на русском, но там интересные моменты какие-то на грузинском. Такие учебники, как биология, там история, география, математика вся на грузинском у меня. А столько на русском, только остался русский и литература, все.
О том, что незнанием государственного языка является проблемой для проживающих в Грузии национальных меньшинств, говорится и в прошлогоднем отчете Европейской комиссии против расизма и нетерпимости. Еврочиновники рекомендовали грузинским властям обеспечить национальным меньшинствам возможности для изучения государственного языка. Введение двуязычной системы образования действительно может помочь решить эту проблему. Однако, как говорит глава общественной организации «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян, школа не готова к этой системе обучения.
Школы не готовы обучать детей мультилингвальным способом. У нас нет специалистов. За пару месяцев стать двуязычным учителем невозможно.
Вторая проблема, на которую указал Арнольд Степанян, это сокращение количества русских, армянских и азербайджанских школ в Грузии, а также национальных секторов в грузинских школах. У школьников просто нет выбора, кроме как учиться по двуязычной программе, то есть обучение на родном или желаемом языке для многих граждан Грузии становится невозможным. Вряд ли Европейская комиссия против расизма и нетерпимости рекомендовала именно такой способ помощи представителям нацменьшинств в изучении грузинского языка. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, и мы переходим к краткой сводке новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Новый учебный год, который начался в общеобразовательных школах Грузии в четверг, станет новым этапом реформы школьного образования, который рассчитан на ближайшие 5 лет. В частности, Министерство образования и науки Грузии определило новые общие принципы в национальном учебном плане на 2011-2016 годы. По инициативе президента Грузии все первоклассники страны получат в подарок нетбуки. На всех нетбуках будут установлены образовательные программы и познавательные игры, с помощью которых дети могут с первого класса приучаться к работе на компьютере. В этом году школы Грузии примут около 60 тысяч первоклассников. Президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью украинскому издательскому холдингу «Сегодня мультимедиа» заявил, что не жалеет о разгоне акции протеста в ночь на 26 мая, так как у властей не было другого выхода. В ночь на 26 мая в центре Тбилиси спецназ разогнал акцию протеста Народного собрания во главе с экс-спикером парламента Грузии Нино Бурджанадзе, участники которой 5-й день требовали отставки президента Грузии Михаила Саакашвили и собирались сорвать военный парад в День независимости страны. «Надо понимать, что другого выхода у нас не было, и я считаю, что мы действовали правильно», — заявил Саакашвили. Президент Армении Серж Саргсян принял 15 сентября членов парламентской группы германского Бундестага «Германия, Южный Кавказ». Как сообщила пресс-служба президента Армении, глава государства отметил значимость укрепления и углубления связи Армении и Германии на различных уровнях. Он поблагодарил правительство Германии за сотрудничество и поддержку. Одним из главных направлений сотрудничества Грузии и ЕС этой осенью будут переговоры по ассоциированному соглашению между Грузией и ЕС, заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Тарнике Гордадзе. Делегацию ЕС на переговорах возглавляет директор департамента внешней службы ЕС по восточному партнерству России, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Гуннар Вигант. Совет министров иностранных дел 27 стран Евросоюза в прошлом году одобрил переговорные рамки, выдав Еврокомиссии мандат на ведение переговоров о заключении двусторонних соглашений о ассоциации между ЕС, Арменией, Азербайджаном и Грузией. После вступления в силу соглашения оно заменит действующие двусторонние договоры о партнерстве и сотрудничестве. Сегодня после состоявшейся в Ереване встречи министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и заместитель министра иностранных дел Аргентины Альберто де Алотто подписали соглашение между правительствами двух стран о отмене требования въездных виз. Замминистра иностранных дел Аргентины подчеркнул, что в его стране питают самые теплые и дружественные чувства к Армении и армянскому народу. Сказал, что Аргентина продолжит политику углубления отношений с Арменией.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Переходим ко второй части нашей программы, где мы продолжаем цикл репортажей, в котором наш корреспондент Олеся Вартанян представляет документы, опубликованные сайтом WikiLeaks. Сегодня речь пойдет о попытках Соединенных Штатов Америки разработать новую политику сотрудничества с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. Один из аспектов этой политики – новые правила выдачи американских виз жителям конфликтных регионов. Подробнее об этом у Олеси Вартанян.
Спустя ровно год после августовской войны американские дипломаты задумались о возможности возобновления сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией. В августе 2009 года американский посол в Тбилиси Джон Тефт запросил у Госдепа рекомендации по этому поводу. Он писал, что сразу после признания России двух конфликтных регионов европейские страны и США остановили все программы, чтобы выделение финансовой помощи де-факто республикам не выглядело как поддержка решения Москвы. Первоначально некоторые западные страны даже планировали ввести санкции в отношении Абхазии и Южной Осетии, но вскоре отказались от этой идеи. Комиссия ЕС стала первой, возобновившей реализацию гуманитарных проектов в Абхазии, но она почти сразу столкнулась с проблемами в Сухуми. Долгие месяцы в отношении них действовали ограничения на въезд. Причина была в том, что они, как говорили в Сухуми, аккредитованы в другой стране, в Грузии. Дипломаты жаловались, что в Сухуми их принимают без прежнего энтузиазма. Вводятся новые правила для них и предъявляют новые претензии в связи с новыми политическими реалиями. Проблемы появились и в взаимоотношениях с гражданскими организациями в Абхазии.
Например, комиссия сообщила, что местные НПО угрожали отказать в сотрудничестве, если в документах комиссии появятся фразы типа «в Грузии, включая Южную Осетию и Абхазию»,
цитировал европейских чиновников американский посол. Сложности, по его словам, были и в Тбилиси. В довоенные годы грузинские чиновники часто высказывали свое недовольство тем, что сотрудничая с Сухуми и Цхинвали, американцы и европейцы легитимируют де-факто власти. Подобное отношение кардинально изменилось в 2009 году. Теперь Тбилиси призывал иностранцев создать альтернативу русскому присутствию в Абхазии и Южной Осетии. Но этот с виду либеральный подход имел и свои ограничения. Например, как писал Тефт, закон об оккупированных территориях запрещал любые финансовые операции с банками в де-факто республиках. В результате перечислить необходимые средства в Сухуми на реализацию проектов стало невозможным. Тефт писал, что в случае с ЕС грузинские власти пошли на уступку, сделав исключение. Но он не был уверен, что схожая схема окажется доступна и для США.
Проблема прямого взаимодействия также заключается в том, что мы не знаем, кто на самом деле дергает за ниточки на абхазской стороне. Уверенность в том, что это действительно абхазские де-факто власти, очень слаба,
писал Тефт. Несмотря на подобные сомнения, посол настаивал на том, чтобы США развернули программу сотрудничества с Абхазией. Время пришло, писал Тефт. По его словам, о контактах с Южной Осетией можно было забыть, так как цхинвальские власти перекрыли доступ на свою территорию для любого иностранного дипломата, пытавшегося заехать в Цхинвали с грузинской стороны. Нет доступа, нет денег, коротко охарактеризовал ситуацию посол. В новой политике, полагал он, самым главным было не переходить так называемые красные линии. Под этим имелось в виду и проблема выдачи виз жителям Абхазии и Южной Осетии, обладавших российскими паспортами. В конце сентября 2009 года Россия потребовала от США предоставить визы представителям абхазских и югоосетинских властей, чтобы они могли принять участие в ежегодной конференции Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Американский посол в Тбилиси высказался категорически против.
Выдача подобных виз подорвет политику США по вопросу статуса этих регионов, легитимирует действия России, создаст бесполезный прецедент для аналогичных случаев, легитимирует полномочия де-факто чиновников, а также уменьшит наши рычаги влияния на переговоры в будущем.
При этом американский посол не исключал возможности визовой поддержки для простых жителей конфликтных регионов, например, студентов, представителей гражданских организаций, а также тех, кто намерен был получить в США медицинскую помощь. Тефт ссылался на грузинского министра по вопросам реинтеграции Тимура Якубашвили и оппозиционера Ираклия Лосания, которые рекомендовали послу придерживаться гибкого подхода при поступлении подобных запросов. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня отмечается Международный день демократии, который был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году. Как обстоит дело с демократией в самопровозглашенной Республике Абхазия и существует ли ее особая абхазская модель? В подробности у нашего корреспондента Рустама Зантария.
«Демос» и «кратос» – эти два греческих слова обозначают народ и власть, проще говоря, народовластие. В современном мире слово «демократия» употребляется столь часто, что знакомо даже ребенку. Принято считать, что примером демократии служат страны Запада, где эта модель государственного устройства развита настолько, что предоставляет человеку и гражданину все блага цивилизации. Абхазия, с одной стороны, молодое современное государство, для которого европейские стандарты демократии, как принято считать, планка пока высокая. С другой, и у нас есть свои своя многовековая история. И кто скажет, что это не история абхазской демократии? Эти две точки зрения чаще всего встречались в ответах горожан. Однако скепсис все же преобладал. Большая часть опрошенных убеждена, что демократия в нашей стране развита недостаточно.
Хотелось бы, чтобы она была в Абхазии, но далеко ее нет. К сожалению, моему, может быть, других людей, членов нашего общества.
Ну, у нас демократия, чем в любой другой стране и есть. По-абхазски демократия – это уважение друг к другу, относиться, значит, по старшинству, как положено, к младшему, как положено. Так что у нас в Абхазии демократия как нигде.
Я 38 лет хирургом работал здесь. Вот сейчас как раз ищу, вот эту демократию ищу, мою пенсию за 38 лет. 7000 рублей. Я не могу добиться поднять вверх эту пенсию мою.
Следующими, кому мы задали вопрос о демократии в Абхазии, стали студенты Абхазского госуниверситета, которые в подавляющем большинстве также считают, что демократия в Абхазии находится на стадии становления, и до Европы нам, мягко говоря, далековато.
Не скажу, что мы в полной мере соответствуем общим стандартам, но какие-то свои стандарты, свои принципы, свои демократии у нас, естественно, есть.
Свои стандарты – это само собой. У каждой страны есть свои стандарты, у каждой страны есть свои правила какие-то. Ну, конечно, мы не сравниваемся с какими-то европейскими странами.
Здесь демократия абхазская связана непосредственно с обычаями, с традициями не только абхазцев, но также всех коренных жителей Абхазии.
А вот кандидат политических наук, доцент кафедры политологии АГУ Ираклий Хиндба считает, что в каждой стране существуют свои демократические традиции. По его убеждению, абхазское общество демократично уже по своей природе.
Абхазские традиции равенства или эгалитаризма, отсутствие жесткой иерархии, отсутствие деспотической диктаторской власти в истории Абхазии, отсутствие рабства в истории Абхазии – все это очень важные составляющие той демократической культуры, которая, в принципе, нам свойственна. Поэтому для Абхазии, на мой взгляд, неприменимы мажоритарные модели демократии, когда власть опирается исключительно на волю большинства, на волю победителя. В Абхазии нужно применять модели консенсусные, когда власть, победившая, согласовывает политические курсы, согласовывает решения с широкой общественностью.
Как уточнил Хиндба, ключевую роль в демократизации общества играет образование, ведь именно образованные и компетентные граждане могут отстаивать свои права, не нарушая чужих. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В Хинвале ведутся активные работы по укреплению берега реки Лиахви. Строительство вызвало настороженность со стороны жителей столицы де-факто республики, так как под угрозой оказались места традиционных купаний. Рассказывает Алан Парастаев.
Хотя в Южной Осетии в разгаре бабье лето и температура днем достигает 25-27 градусов по Цельсию, сегодня по старостинному традиционному осетинскому календарю, на точность которого любят ссылаться осетины, начинается осень. Интересно, а как прошло лето для цхинвальцев? Решил пообщаться с теми, на ком особенно чувствительно сказывается окончание прекрасного летнего времени года. Путем несложных логических вычислений я пришел к выводу, что это любители купаться в водоемах Цхинвала. Лина и Олеся учатся в Питере и в Москве, соответственно, и завтра после обеда отбывают поездом к местам учебы. Я застал их идущими на последнее в этом году купание в городском озере ранним утром и спросил, как им купалось этим летом.
Вы купаетесь в озере?
Да. И нам удобно, и нам хорошо.
А там есть вот развивалки, там нету?
Есть, они сломаны.
А прилечь где можно вот так на
травке?
На травке. А там чисто?
Относительно.
А еще купаются там девушки?
Мало там девушек. Они стесняются просто.
Конечно, обидно, что несмотря на бравурные реляции югоостинской власти, на озере в этом году ничего так и не сделали в плане облагораживания территорий, то на берегах Лиахвы, в самом центре города, начались работы. А Самаз, мой следующий собеседник, любитель купания, студент Ростовского института МВД, возмущен не только тем, что его любимый пляж, называемый в городе Бекетта, остается неблагоустроенным, но может вообще исчезнуть до следующего его приезда. Ребята сказали мне, что на нашем пляже будут делать ресторан. Но приятно это. Всю жизнь здесь купаемся. А кто-то захватил участок. Никому это не нравится. Но кому жаловаться? Некому. Я поинтересовался у строителей, работавших на месте, о котором говорил Самаз, правда ли, что на месте пляжа собираются делать ресторан. И вот что они мне ответили. Мы укрепляем дамбу, чтобы не заливала берега, а ресторана мы не строим. Надеемся, что дело закончится на самом деле укреплением берегов Ляхвы, а на укрепленные берега никто не позарится с целью строительства увеселительных и питейных заведений, лишив возможность горожан и гостей столицы плескаться в Ляхве в следующем году. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Сегодня на Северном Кипре начался тренинг для журналистов из конфликтных регионов в рамках проекта «Медиасотрудничество и мирная журналистика на Южном Кавказе». В нем участвует и Гога Аптиаури, журналист грузинской службы «Радио Свобода» в Шида Картли. Ранее радио «Эхо Кавказа» не раз рассказывало об аналогичных встречах журналистов, но это привлекло внимание нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили тем, что она впервые проходит в признанной только Турцией Республике Северного Кипра.
Организаторы выбрали местом тренинга Северный Кипр не случайно. Остров разделен на две части – турецкую и греческую. При этом греческая Республика Кипр является членом ЕС, а в отношении к части турецкой действует международное эмбарго. Это результат почти десятилетнего межэтнического вооруженного конфликта между турками и греками-киприотами, который начался в 1963 году и завершился в августе 1974 года, после того, как Турция ввела на территорию Северного Кипра свои войска и признала его независимость. Границу непризнанной республики грузинские и абхазские журналисты пересекли вместе. Из аэропорта Эджан они направились к городу Фамагуста, турецкое название города Казимагуса. После разделения острова города Северного Кипра на греческих и турецких картах и дорожных указателях носят отличающиеся друг от друга названия. Коллеги осетины к группе грузинских и абхазских журналистов в гостинице Sky Venus присоединились позже. После короткого отдыха уже всех вместе организаторы повезли осматривать город Фамагуста, а конкретнее его пустующий квартал Вороша. Когда-то в бытность Фамагусты бурлящим туристической жизнью центром в этом квартале жили греки. Вот как описывает увиденное журналист «Радио Свобода» Гога Аптиаури, который живет в горе и уже много лет освещает грузино-осетинский конфликт.
Квартал Вороша называют городом-призраком. После оккупации он был закрыт турецкими властями. По сей день там ничего не тронуто, но греки не имеют возможности туда вернуться. В эту часть города не впускают и журналистов. Нам тоже строго-настрого запретили делать снимки, но даже издалека хорошо видно, что здесь нет ни единой живой души и что квартал постепенно разрушается.
Рассказывает Гога Аптиаури. Некоторое время журналисты из разных конфликтных регионов молча рассматривали представшую перед их взором картину. Может быть, каждый из них искал ее сходство с видами разрушений у себя на родине. Вероятно, увиденное произвело впечатление на журналистов. По словам Гоги Аптиаури, на тренинге, который проходил под девизом «От насилия к миру», журналисты, представляющие конфликтующие стороны, легко найдя общий язык, приступили к обсуждению совместных инициативах и проектах. Сухумский фоторепортер Ибрагим Чкадуа поделился с грузинским коллегой размышлениями о смысле подобных встреч.
Журналисты часто являются орудием в руках политиков. Нож может быть и у хулигана, которым вредно несет, но и скальпель есть тоже у хирурга, который решает проблемы. В данной ситуации мы можем стать такими хирургами, которые какие-то проблемы могут решить во взаимоотношении наших стран и народа.
Блогер из Схинвали Мария Плиева говорит о необходимости доверительных отношений между журналистами, живущими по обе стороны баррикад, чтобы
проверить информацию, действительно ли произошло то или иное событие, чтобы мы не ориентировались на какие-то слухи или просто на политиков, которые иногда врут.
Тренинг в университете Фамагуста продлится 5 дней. За это время участники посетят разделенный на две части город Никосию. Граница, охраняемая войсками ООН, проходит прямо по историческому центру города. По словам Гоги Аптиаури, ему хочется своими глазами увидеть ту самую стену, которую весной 2007 года спонтанно, не сговариваясь, каждый со своей стороны стали разбирать – турки и греки.
Это был материал Мзии Парисишвили по рассказу Гоги Аптиаури. А сейчас рубрика «Панорама». Ее подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама». 13 сентября открылся 64-й франкфуртский автосалон, одно из старейших и самых престижных автомобильных шоу Европы. Для публики этот салон работает с сегодняшнего дня, рассказывает Андрей Шарый.
На выставке, как сообщают организаторы, представлено 89 новых моделей автомобилей. От трехдверного Volkswagen стоимостью в 9 тысяч евро до роскошных лимузинов ценой под 100 тысяч. Эксперты указывают, что большинство новинок – модификации давно выпускаемых моделей или машины, прошедшие рестайлинг и модернизацию. Тем не менее, специалисты сходятся во мнении, что автомобильная отрасль успешно выходит из кризиса. Одно из направлений развития этой отрасли – разработка и производство электромобилей, говорит председатель правления концерна BMW Норберт Райзен.
Мы более чем удовлетворены экономическими результатами первых шести месяцев работы в 2011 году. Мы исходим из того, что 2011 год для отрасли будет в целом успешным. Конечно, нас беспокоят тенденции на финансовых рынках, те тенденции, которые негативно влияют на реальную экономику. Финансовые рынки должны в идеале быть, так сказать, в услужении реальных рынков, реальной экономики. И они не должны становиться рынками, на которые в конечном итоге положением владеют и условия диктуют спекулянты. Сейчас много говорится о будущем электромобилей. На наш взгляд, пока значительно важнее делать современные моторы все чище и все экономнее, потому что понятно, что в ближайшие 20 лет именно эти обычные моторы, а не электромоторы, и будут определять уменьшение выброса CO2. Главная задача – в поиске новых решений для улучшения ситуации с батареями и аккумуляторами. Стоимость производства батареи для электромобилей должна быть постепенно снижена на 60-70%, а емкость увеличена вдвое. Этот процесс индустриализации будет длиться минимум до 2020 года, и в этом процессе мы будем шаг за шагом приближаться к поставленной цели.
Руководитель BMW Норберт Райтхофер. Россия представляет на франкфуртском салоне «Йо-мобиль». Этот гибридный автомобиль будут выпускать под Петербургом предприятие «Йо-авто», принадлежащее компании «Яровит» и группе «Анексим» Михаила Прохорова. Запуск конвейера намечен на вторую половину будущего года. Объем производства после запуска первой очереди составит 45 тысяч «Йо-мобилей» в год, после запуска второй – вдвое больше. С «Йо-мобилем» и несколькими павильонами франкфуртского автосалона ознакомился главный редактор журнала «За рулем» Петр Меньших.
Первое впечатление, конечно, зал этот не будет таким популярным, как те, где стоят именитые фирмы. То, что там я увидел, это грузовичок и такой легковой автомобиль. Грузовичок мне не понравился. Внутри он очень, так сказать, много жесткого пластика и такой довольно кустарно сделан. Нет ощущения гармонии. Сам легковой автомобиль внешне, он так приятно выглядит, но я видел довольно много подобных прототипов на других выставках, то вот очень я сомневаюсь, что это может быть конкурентом тому же Volkswagen Up. Конечно, если сравнивать наши мобили, и люди будут покупать реальный Volkswagen. Поэтому опять возникает вопрос, зачем все эти нужны усилия. Мы сегодня, так сказать, с этими экспериментами уже сыты по горло.
С главным редактором российского журнала «За рулем» Петром Меньших беседовал Андрей Шарый.
Рубрика «Панорама».
Американский журналист Чарльз Манн в книге 1493 описывает результаты колонизации, фокусируя внимание на экологии и экономике. Манн создает ошеломительно интересный вариант истории, в котором важнейшую роль сыграли неожиданные сочетания или столкновения животных, растений, минералов и микробов. О книге рассказывает Марина Ефимова.
Чарльз Манн не первый автор, писавший на эту тему. Он признается, что находится в неоплатном долгу у историка Альфреда Кросби, автора книги «Экологический империализм. Биологическая экспансия Европы с 900 по 1900 год». Книга Кросби, написанная четверть века назад, стала на Западе классикой и вдохновила на экологический подход к истории не только Манна, но еще до него Джерарда Даймона, написавшего книгу «Ружья, микробы и сталь» и получившего Пулитцеровскую премию. В книге 1493 Чарльз Манн не только продолжает тему, но и находит в ней новый аспект.
Только понимая процесс, который происходит последние 500 лет и который Кросби назвал товарообменом Колумба, то есть перемещение растений, животных, людей и микробов с континента на континент, мы можем осмыслить современный этап глобализации. С самого начала этот процесс приносил не только экономические выгоды, но и такую экологическую и социальную неразбериху, которая угрожала свести на нет все эти выгоды.
Картофель, который Америка принесла в дар Европе, спас от голода многих европейских крестьян, но погубил Ирландию, сделавшую на него слишком большую ставку. В 1845 году на картофель напала бурая гниль, урожай погиб, и начался голод, получивший название картофельного. 1,5 миллиона человек погибло, 1,5 миллиона эмигрировало, и это изменило всю историю Ирландии. Малярия, которую привезли в Америку из Азии и из Африки, обезлюдила огромные территории Нового Света, но она же долго удерживала вдали от него европейские армии. Оснащенные европейской техникой лесопромышленники, изведя леса на Филиппинах, обеспечили Америку дешевой мебелью. Поток серебра из Южной Америки в Китай и в Европу, с одной стороны, облегчил развитие международной торговли, с другой – стал причиной инфляции, нестабильности и войн, а с третьей – постепенно сформировал современную валютную систему. Кстати, картофель и кукуруза, тоже дар Америки, стабилизировав Европу, расшатали Китай. Благодаря этим неприхотливым и урожайным сельскохозяйственным культурам население Китая резко увеличилось, что, в свою очередь, привело к поискам новых пахотных земель, к уничтожению лесов, к катастрофическим наводнениям и к другим тяжелым последствиям для природы страны. Самое интересное в книге 1493 – умение автора сделать растения, семена и микробы главными героями драмы, а драму сделать столь же злободневной для нас, как и для людей, населявших мир в 1493 году. По мнению Чарльза Манна, товарооборот Колумба сформировал современный мир. Он принес нам растения, которые мы выращиваем в наших садах, и насекомых, которые их уничтожают. Но следующий век может снова отнять у нас и то, и другое. Если хотите знать почему, прочтите книгу 1493.
Рассказывала Марина Ефимова. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Материалы для рубрики подготовил Александр Касаткин. И последний материал нашей программы. В селе Никози, неподалеку от Цхинвали, открылся первый международный фестиваль анимационных фильмов. Он проходит по инициативе Никосской школы искусств, и его организатор и вдохновитель – митрополит Никосский и Цхинвальский Исайя. Материал Инны Кулешовой.
От села Никози до Цхинвали рукой подать. Когда-то сельчане ходили в город пешком. Чуть больше 3 лет назад здесь была война. Многие дома разрушены. 32 бомбы упало на монастырь. Сгорел дворец епископа 9-10 веков и весь монастырь вместе с библиотекой и анимационной студией, которую много раньше владыки Никосской и Цхинвальской епархии по профессии аниматору подарили его российские друзья. Сегодня они, россияне, руководители студии «Анимус» Тенгиз Семенов и Наталья Орлова, а также гости из Белоруссии, Польши, Америки, стали участниками первого международного фестиваля анимационных фильмов в Никозе. Фестиваль проходит по инициативе Никосской школы искусств, его организатор и вдохновитель – митрополит Никосский и Цхинвальский Исайя. Огромную помощь в проведении фестиваля оказали Горийский муниципалитет, а также посольство Польши, Министерство культуры и охранных памятников Грузии, Общество «Американские друзья Грузии», Национальный кинематографический центр, студия «Аквали» и другие организации. На открытии фестиваля выступили посол Польши в Грузии Уршула Дорошевска, посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Джон Басс, представители Евросоюза и другие. В рамках фестиваля проходит показ анимационных фильмов, в числе которых оскароносная работа польских аниматоров Петя и Волк, проводятся мастер-классы для детей Никосской анимационной студии, восстановленной с помощью польских друзей. В фестивале участвуют хор Анчисхаты, камерный женский хор Гори, ансамбль народного творчества, театр теней Будругана, хор Духовной академии имени святого Германа Ляскинского. 41 человек из США прибыли в Никози по приглашению главы епархии, и они останутся в Грузии еще на месяц. Студенты уже выучили грузинские песни, и в их удивительном, завораживающем исполнении на открытии фестиваля прозвучала «Марвалжами». Сценарист и режиссер-аниматор с Беларуси Ирина Кордякова ощущает себя посреди сказочной истории.
Я очень счастлива, что я присутствую на зарождении фестиваля. Не похоже ни на какие другие. У меня большой фестивальный опыт. Ничего похожего никогда не видно. Ни его духа, ни его направленности, ни вот этого какого-то замечательного ощущения человеческой радости, человеческого общения, очень разного, и такого пристального внимания к детям.
Приветственное письмо фестивалю направил Юрий Нарштейн. Можно сказать, что фестиваль проходит и под его покровительством. Лучше и точнее тех слов, которые сказаны гением анимации, не найти. Цитирую. «Культура – наше общее отечество. Она поверх политических барьеров. Она дает отчетливое представление о прекрасном. Она наполняет нас вниманием к миру, открывает сочувствующий взгляд. Она помогает разглядеть в малой частице отражение огромности жизни. Дорогие друзья, ваш фестиваль – это мужественный противостояние разрушению и разбою. Любой фрагмент искусства, будь то песнопение, фреска или живопись, или хорошо сработанная табуретка, пошитые башмаки или снятое кино, вселяет в нашу душу полноту бытия. Ваш фестиваль – это улыбка любви. Проще восстановить взорванные бомбами дома, чем вылечить душевное потрясение при виде искореженной жизни. Ваш фестиваль – духовный лекарь, способный справедливостью, надеждой и красотой бытия восстановить душевный мир». Я поздравляю нас всех с первым анимационным фестивалем в Никозе и желаю ему долголетия и внимательных, умнеющих глаз зрителя.
Это была Инна Кулешова. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.